Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Устные воспоминания о театре 20 века. Записи из аудиоколлекции Виктора Дувакина. Приход Соломона Михоэлса в Государственный еврейский театр в 1919 году в рассказе актрисы Александры Азарх-Грановской. Художественный театр 20-х годов Константин Станиславский и Михаил Чехов в воспоминаниях актера Ростислава Плятта. Режиссер и ученый-секретарь Мейерхольда Леонид Варпаховский рассказывает о невероятно благородном поступке Мейерхольда, по существу спасшего булгаковскую пьесу «Дни Турбиных», хотя самого Булгакова он терпеть не мог, и спас потому, что этого хотел обожаемый им Станиславский. Комическая история о репетиции в 1934 году спектакля «Дама с камелиями», попугай, передразнивающий реплики режиссера, уставшая труппа, раздраженный Мейерхольд, и загадочная фраза о том, что в Ленинграде нет винограда. План проведения физкультурного парада на Красной площади, заказанный Мейерхольду, последняя постановка режиссера. Его арестовали за несколько дней до этого. Парад, им отрепетированный, тем не менее состоялся. История советского театра в устных мемуарах. Передачу подготовила Тамара Леленкова. Первый раз в эфире 16 ноября 2001 года.
Музыка — это вообще не ноты, это все-таки звук.
Петербургский композитор Анатолий Королев в передаче «Музыка. Звук и число. Гармония и пропорция. Цвет и звучание».
Я очень много узнал о звуке, и компьютер позволяет произвести анализ звука по самым разным параметрам. Я, в частности, занимаюсь реставрацией звука. Собственно, вот на идею использования голоса Шаляпина вот это и натолкнуло. И еще в большей степени я убедился, что музыка — это совсем не ноты.
Другой участник передачи тоже из Петербурга. Изобретатель и художник Валентин Афанасьев.
Это нам только кажется, что мы любим музыку, потому что это красиво звучит. Но она звучит не только красиво, она звучит и напряженно или ненапряженно. И вот для того, чтобы суметь сопоставить отношения цветов и звуков, надо хорошо понять их природу и ту основу, на которой они могут быть соединены.
Передача «Звук и число в музыке». Мы вернемся минут через 25. Начнем же с другой темы. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Сегодня мы продолжаем радиопубликацию фондов Виктора Дувакина, который, начиная с конца 60-х, записывал на магнитную пленку устные воспоминания о русской культуре первой трети 20 века. Тема сегодняшних воспоминаний – советский театр. О том, как в 19-м году в только что основанный Государственный еврейский театр пришел будущий актер и режиссер Соломон Михоэлс, вспоминает актриса Александра Азарх-Грановская. Она умерла в 80-м году.
В назначенный день пришли люди. Тут первый раз я увидела знаменитого Михоэлса, который пришел усатый, с поднятым воротником, немножко сутулившийся. К нему обратился Унгерн с вопросом, а почему, собственно говоря, вы пришли в театральное училище? Я вижу, что вы в студенческой шапке появились там. Вы студент? Он говорит, да, я на последнем курсе юридического факультета. А почему вы так поздно приходите в театральное училище? Тут он совершенно откровенно рассказал, что он пытался приходить к Таирову, но Таиров сказал, вы же умный человек, вы юристом будете, актером вы никогда не будете, так что лучше и не пытайтесь. Он попытался еще быть у Сахновского. Сахновский дал такой же безнадежный приговор. С вашей внешностью сцена для вас совершенно закрыто. Был ужасный уродливый. Невероятные губы. Знаете, такие, которые дети спрашивали, это дядя, ты нарочно там держишь губы? У него был ужасный рот, и казался он весь страшный. Крепкого телосложения, очень крепкого, великолепный мускул, особенно потом, когда он работал над ними, он же двигался как бог. А рука его была потрясающей выразительности. А в жизни казалось, такой страшный палец большой, и все это было смешно. Ну вот, Михоз подошел к столу и сказал, что он понял, что в царское время не быть ему актером. Но сейчас, когда наступило другое время, ему кажется, что он имеет право прийти в еврейский театр и попробовать быть актером. На что Грановский, председатель комиссии, ответил: «И будете».
В 1978 году Виктор Дувакин записал воспоминания актера Ростислава Плята о художественном театре 20-х годов. Плят вспоминает главным образом о Станиславском и Михаиле Чехове.
Года с 24-го, 14, 15, 16 лет, я уже был театральным мальчиком. Причем я просадил всю свою жизнь, тех вот лет, на второй МХАТ. Все свободное на ступеньках, знаете, только там. Причем, значит, и такие откровения, как еще игравший Станиславский. Когда все корифеи театра играли, он был первым. Я был на генеральной репетиции «Богемы». Он, значит, надушенный, выбритый, с заметным пенсне, галстук бабочкой. Великолепный, статный, парадный. Как он показывал, как-то неверно тот вытягивал ногу, танцует какой-то вальс или что-то такое. Он вышел на сцену и тяжелую свою ногу подняв, как красиво поднимать ногу вот при таком-то па. Громаден и великолепный и изящен. Я вернулся, значит, после этого дневной генеральной домой. А мы жили в Ленинском переулке, вдруг мимо меня проехали саночки. С Тверской звеной на него свой извозчик. И в саночке сидела бабушка, серый такой шлем на голове с помпоном, пенсне, закутанный, все лицо, значит, уже опущено. Это был тот же самый Станислав, который только что блистал на мои глаза. Была бабушка, оплывшая, укутанная, которую кто-то всадил в саночки. Ничего! Значит, он расцветал, понимаешь, ну, актерская кровь. Когда умер один из стариков художественного театра Бурджалов, процессия остановилась, значит, у подъезда художественного театра, чтобы следовать дальше, на Новодевичье. Был мороз, и Станиславский стоял, значит, в подъезде. Он боялся обнажить лысую голову, он так, снятый вот этот с помпоном шлем серый, прижимал к голове, и крупные слезы у него катились, понимаешь. Что до Чехова, что меня-то потрясало, сейчас вот эстетика современного театра, она настаивает, сейчас не модно, не моден театр физического перевоплощения. Но если у актера есть за душой, если он индивидуальность, то ты можешь его, я не знаю, Дурова или там его каких-то любимых актеров взять к примеру. Вот они рисуют в ряде спектаклей грим. Они, так сказать, очень мощно живут по внутренности. Но мне он может осочертить, когда я пятый раз увижу его вот как он есть. Но есть же еще образ, который мы ищем. Скажем, Чехов прелестно играл свой Владимир Гиацинтовый, студентика, пьяного, рассказывает Чехову свидание, хотя и состоялось много. Но Чехов вылетал, надев какую-то тужурку, даже не покрыв тоном лицо, потому что это годилось для данного опуса. Но когда Чехов играл сенатора Облеухова в Петербурге Андрея Белого, в очень сложном выставленном спектакле, ему достаточно было в силу своего дарования там подсидеть височки, допустим, даже пудры, и вот выйти играть мой современным, так сказать, методом, значит, проникнув с миром, играть Облюху. Но Чехову это было очевидно скучно. Он выходил в сенаторских доспехах, значит, затканный мундир, белый. У него была конусом голова, как сейчас в «Синей птице» играют сахар. Знаешь, такая голова. Из гумоя. Сложный был грим. Голая совершенно. Оттопыренных упырей бывает. Оттопыренных гумозом. Значит, уши. Потом какой-то бледно-зеленый цвет лица. Пустые, значит, совершенно глаза. И манера, которую у Белого, нет, это он придумал. Он, значит, как сенатор привык тыкать. И он говорил: «Видишь тебе, батюшка». То есть «видишь», потом смотришь, надо на «вы» теле пришивал. К слову, это его придумал как-то. «Видишь тебе, батюшка». Да. Вот выходило такое. Я даже думал, что он, сволочь, прикидывал, когда он шел параллельно рампе на балу, таинственном балу, там, масочном, значит, ну по белому слову. И игра свечи люстра отражалась в его этой лысе. Я думаю, что его фантазия даже и это, он представлял себе, понимаешь, вот он идет, и на его голой этой сахарной голове играет огни люстр. Все очевидно. У него была вот эта программа «Максимум», вот она-то и волнует. Причем у него были какие-то некоординированные жесты рук. Он искал государственную позу, когда шел, понимаешь, куда заткнуть эту руку. Он был уже разобранный человек. Вот такой сенатор Российской империи. Известно, Муромский, почтенный, благородный старик, обычно его Варламов, родоначальник роли, играет в черном сюртуке, значит, ну, благородный отец Муромский, страдательная фигура, так, открывает за выход Чехова, я думаю, матушки, у него были такие белые, значит, натянутые лосины, рыцарские ботфорты, рыцарские шпоры, вот такие, уже гротесковые, а нужно было, чтобы он шел так, и он цеплялся шпору за шпору. И от этого прибавлялась какая-то нелепина. Затем нос, вот такой гумозный нос, утыканный обратно стороной кисточки дырками, как Дедов Морозов сейчас играет. Баки. Безумно смешно. Гротесковый выход. Я в этом и нападал. Боже мой, но как же ты будешь играть смерть позднее, там через сколько-то картин. И плакал, как весь театр, когда он играл. Вот он замахивался на такое. Это что значит, он, очевидно, взял в свою фантазию, что мозг когда-то был, значит, там, кем генералом, шефом, я не знаю, кем во время военной службы. И вот он для того, чтобы идти к князю, оделся получше. Или Фрезер в «Потопе». Я 7 раз ходил на «Потоп». Вот этот биржевой маклер, явный еврей, содержатель публичных, вот он выходил на сцену, у него был какой-то жест. Ну как люди? Выходят, держат руки. Ну в каком-то сюртуке, там в пиджаке. Люди держат руки, как Ленин. В карманах жилета, в карманах пиджака, в карманах брюк. Он держал руки где-то, извините, так что кальсоном он где-то под брюком в ажитации.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания о советском театре по материалам фонда Виктора Дубакина. Режиссера, ученого секретаря Мейерхольда Леонида Варпаховского, Дубакин записывал дважды, в 67-м и в 72-м, за 4 года до смерти Варпаховского.
Мейерхольд фигура была очень сложная, противоречивая. Человек, он был трудный. Он был трудный и очень неожиданный. Ну, например, он терпеть не мог Булгакова. Он был его просто личным врагом. Но Мейерхольд преклонялся перед Станиславским. Он себя считал учеником Станиславского, хотя формально он кончил филармонию по классу Немировича Данченко, как артист. Но он переметнулся к Станиславскому в первый же год работы художественного театра. И какая-то была у него к нему любовь с сыновья. И он себя считал учеником Станиславского. Он оберегал Станиславского. И вот очень интересный эпизод. Когда выходили «Дни Турбиных» в художественном театре, а Мейерхольд, только что еще вождь театрального октября, он занимал крайне такую революционную позицию на театре, выступал против академических театров и, естественно, никак не мог сочувствовать постановке этой пьесы в художественном театре. Он солидаризировался с Безымянским, который говорил и писал, что надо поставить пулемет и стрелять по тем, которые идут на этот спектакль. Как спектакль, который реабилитирует донор-матрицу. Но это было естественно, потому что мы тогда видели на демонстрациях такие большие куклы возили на машинах, щипцами горячими прижигают пролетариатом, вырывают глаза, или белогвардейцев бьет рабочий молотом по голове, или белогвардейский генерал пьет из бутылки водку. Вот такие мы себе их представляли, или вешает кого-то. Я очень хорошо помню эти декорированные машины. И вдруг, вот понимаете, они, кажется, люди, у них есть своя идеология. Это вызвало массу нареканий, возмущения. А для Станиславского этот спектакль имел огромное значение, далеко выходящее за пределы интересов одного спектакля. Дело в том, что этот спектакль на 30 лет спас художественный театр «Развала». Потому что в этом спектакле выступило вкупе молодое поколение мхатовцев. Они в этом спектакле объединились во вторую поросль художественного театра. Да. Да. Так вот, например, для Станиславского запрещение Турбиных – это была ликвидация возможности создать новое объединение на базе художественного театра. То есть продлить жизнь театра еще на 30 славных лет. Так вот, Мерхольд, узнав о трудности, о том, что спектакль запрещают, а Мерхольд был гениальный режиссер, дипломат и организатор театра. Он позвонил Константину Сергеевичу по телефону и попросил прислать ему план зрительного зала художественного театра. Станиславский ему прислал этот план, не очень понимает для чего. И Мерхольд на этом плане на каждом месте, а их там 1200 примерно, написал фамилию человека, который должен быть приглашен на просмотр. От кого зависит судьба решения. Он понимал, кто может быть за, кто может быть против. Если была активная фигура против, он его сажал на какое-то определенное место и окружал его людьми, которые, во-первых, его изолировали от тех, кто мог быть еще против, чтобы он не сблокировался во время спектакля, а во-вторых, чтобы все сидящие вокруг его настраивали в пользу спектакля. Это была гениальная режиссура. И Станиславский этот план получил. И по этому плану сделал приглашение. И спектакль был разрешен. Но вот интересно, что не любя Булгакова, не желая этой пьесы, в то же время спасая положение театра и Станиславского, Мерхольд ему делает такую же. В 1934 году, в марте, начались прогоны и генеральные репетиции «Дамы с камелиями». Это была репетиция, на которой впервые собирались все компоненты спектакля. Оркестр появился, освещение, костюмы, грим, реквизит, декорации. То есть собирался весь спектакль. Это была мучительная репетиция, где была масса неполадок, она тянулась бесконечно. И, между прочим, на этой репетиции появился живой попугай. Дело в том, что в «Даме с камелиями» есть сцена в Бужевале, это предместье Парижа, где Маргарет Готье и Арман Дюваль удаляются от света, живут в деревне, и Мерхольду хотелось создать ощущение близости к природе и к опытному счастью. Это переломный акт, и поэтому шли в ход всякие средства побочные. Райх пила молоко, которое только что из-под коровы приносили, как бы парное, макал эту булку. Масса была цветов, овощей, садовник какой-то. Мерхольд мечтал о том, что в новом театральном здании будет на сцену вывезена настоящая корова, и Маргарита Готье будет ее доить на сцене и просто пить от молоко. Он говорил, эту сцену я посвящу Эйзенштейну. Почему? Надо вам сказать, что козлом отпущения на этой репетиции был помощник Мерхольда, помощник режиссера по фамилии Мехамед. И что бы ни происходило, Мерхольд кричал из зала: «Мехамед!» Выскакивал бледный, рыжий Мехамед, испуганный. Мерхольд его ругал последними словами. То, значит, исправлял все эти неудачи. Репетиция шла дальше, и через 5 минут опять раздавался: «Мехамед!» У меня было такое ощущение, что он сейчас покончит с собой. Но проходило 5 минут, и Мехамед выходил с блюдечком, на котором был апельсин, раскрытый дольками, и нес Мерхольду. Мерхольд мил все, принимал этот апельсин, и репетиция продолжалась дальше. Во время этой репетиции 3-го акта, уже было 2 часа ночи, все были раздражены, злы, вынесли на сцену этого попугая. И вот, когда не вступил оркестр, Райх, стоя около клетки с попугаем, сказала: «Ну вот и опять оркестр не вступает». И вдруг неожиданно из клетки закричал попугай: «Мехамед!» Ошеломление, смех, потом неловкость перед Мерхольдом, которого передразнил попугай, удивительно схватив его интонацию. И начали эту клетку закрывать одеялом, убирать со сцены, и пронесли ее мимо Мерхольда. И в тот момент, когда попугай поравнялся с Мерхольдом, он высунул свою мордочку и сказал Мерхольду буквально в лицо: «В Ленинграде нет винограда». Наступила большая пауза. Мерхольд нахмурился, а потом сказал: «Мы ведь едем в Ленинград, товарищи, что бы это могло значить?» В этой фразе весь Мерхольд. Когда уже театр был закрыт, и Мерхольд был одинок, от него многие друзья отвернулись. даже выступали в печати против него, ближайшие его друзья. Вдруг зазвонил телефон. Звонил Мерхольду из Ленинграда, молодой человек с довольно оригинальной фамилией Серый, которому поручили организовать на Красной площади на первом всесоюзном физкультурном параде делегацию ленинградцев. И у него хватило ума позвонить Мерхольду по телефону и спросить, не заинтересуется ли он постановкой этой делегации. И Мерхольд с радостью на это откликнулся. И, как всегда, Мерхольд в первую очередь подумал о том, чем можно удивить. Ему ужасно хотелось так организовать эту ленинградскую делегацию, чтобы она ошеломила. Он говорил этому молодому Серому: я предлагаю такой план. Когда наступит момент выступления нашей делегации, я выйду из центральных дверей ГУМа, выжду момент, когда опустеет несколько площадь, и свистну в свисток. И в это время из центральной двери ГУМа в рассыпную выбежит вся ленинградская делегация. Бегунам, стометровщикам мы дадим возможность бежать на более далекие дистанции, а тяжеловикам, атлетам мы предоставим возможность сделать несколько шагов, чтобы они одновременно захватили всю площадь и расставились в шахматном порядке. Горохом высыпают и занимают сразу всю площадь. Уже говорит, это произведет впечатление. Потом я свистну еще раз, и вы сгруппируетесь в фигуру адмиралтейства. Будут сделаны несколько перемещений по моим свисткам, когда эта делегация своими телами будет давать абрисы, известные в прелести ленинградской архитектуры. Вот такой он предложил план. Сейчас во всем мире этим приемом пользуются. Был парад физкультурный. В это время Мерхольд сидел уже на Лубянке. Он был арестован за несколько дней до парада. Но это все было. Это произвело огромное впечатление. И больше всех аплодировал тот человек, которого посадил. Он не знал, что он аплодирует. Человек, которого он посадил, который сидит рядом через несколько метров от Красной площади.
Слушали воспоминания о советском театре. Передачу по фондам Дувакина, который хранится в научной библиотеке МГУ, подготовила Тамара Леленкова.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Петербургский композитор Анатолий Королев в передаче «Музыка. Звук и число. Гармония и пропорция. Свет и звучание». Королев рассказывает: «Я очень много узнал о звуке. Компьютер позволяет провести анализ звука по самым разным параметрам. Я занимаюсь реставрацией звука. Идея использовать голос Шаляпина и натолкнула меня на это. Музыка – это все-таки не ноты, это звук». Другой участник передачи, изобретатель и художник Валентин Афанасьев, говорит: «Это нам только кажется, что мы любим музыку, потому что она красиво звучит. Но она звучит не только красиво. Она звучит и напряженно, и не напряженно. И для того, чтобы суметь сопоставить соотношение цветов и звуков, надо хорошо понять их природу и ту основу, на которой они могут быть соединены. Звук и число в музыке». Передачу подготовил Александр Харьковский. Первый раз в эфире 16 ноября 2001 года.
До конца этого часа передача Александра Харьковского «Музыка. Звук и число. Гармония и пропорция. Цвет и звучание».
Построена теория. Теперь надо построить своего рода светозвуковые инструменты, которыми уже композитор-художник каждый вправе распоряжаться так, как он считает нужным.
Был даже такой случай в практике. Я решил сделать что-то вроде аранжировки Скрябина к «Пламени» фортепианной поэмы. И для начала набрал текст скрябинский на компьютере со всеми указанными там нюансами, обозначениями и всем. Это звучало совершенно ужасающе. То есть это было какое-то абсолютно бездарное сочинение.
Существуют два подхода к музыке. Первый ведет свою традицию от Пифагора и видит в музыке своего рода математику, абстрактную красоту. Второй обращает внимание на звук в его материальном, чувственном смысле. Звук и число, гармония и пропорции – эти пары вечно идущих рядом и вечно борющихся понятий, как бы движущихся по противоположно направленным векторам из одной точки – составляют силовое поле всей, по крайней мере, европейской истории музыки. В сегодняшней передаче участвуют художник, изобретатель, автор готовящейся к публикации книги «Светозвуковой музыкальный строй», обладатель патента «Способ формирования цветного изображения» Валентин Афанасьев и композитор, автор музыкально-компьютерного словаря Анатолий Королёв. С первым мы беседуем в его квартире, окружённой картинами. Здесь, в частности, большое полотно Чакона Баха, своего рода цветовая диаграмма скрипичной пьесы. Со вторым – в окружении проводов, мониторов и стоек. Это постоянное место работы композитора – электронная студия Петербургского дома композиторов. Кстати, в нашей передаче звучит пьеса Анатолия Королёва со странным названием «Шаляпин Вейв». Это название компьютерного файла. Чем же занимаются мои герои? Вопрос художнику Валентину Афанасьеву.
Я занимаюсь музыкой. Музыкой, которая может быть выражена не только посредством звука, но и посредством цветного света. Это давняя идея, еще со времен Аристотеля об этом думали. В новое время, после разложения Ньютоном солнечного света и получения им цветного спектра, занялись многие ученые и композиторы, такие как Рамо, Гретри, впоследствии Вагнер и особенно, конечно, Скрябин. Великий поэт Гёте тоже очень много потратил времени и энергии на изучение этого вопроса. Это давняя мечта композиторов. Слово «музыка» не содержит, в общем, в себе понятие «звук» и не ограничивает себя им. Музыкальное произведение – это некий алгоритм, который может быть выражен посредством звука и цветного света. И вот возможности осуществления такого сопутствия цвета и звука я и занимаюсь.
Как видим, под вопрос ставятся фундаментальные понятия. Разговор с композитором Анатолием Королёвым также начнем с основополагающего. Что есть музыка?
Музыка, ну, организованный звук, наверное. То есть организованный звук подразумевает, да, какой-то, как это нынче говорят, месседж, да. Я думаю, что это вопрос к какому-нибудь умному философу на самом деле. Я просто стараюсь по возможности слушать, улавливать какие-то закономерности в развитии музыки в том числе. На самом деле это все происходит на уровне нравится-не нравится, естественно, сначала. И вообще все наши убеждения определяются подсознанием. То есть сначала нравится, а потом уже начинаешь думать, а что нравится и почему нравится.
Для того, чтобы окончательно уяснить различия в позициях, послушаем снова художника и изобретателя Валентина Афанасьева.
Представьте себе художника, какой-то пейзаж приковал его внимание. Он посмотрел направо и говорит, вот это ему понравилось, вот это, пожалуй, вот тема для будущего произведения. И где-то рядом ведь нет, вот это нехорошо, это мне не нравится. Почему такое происходит? Почему что-то понравилось, что-то не понравилось? Ведь нельзя сказать, что горы, облака, которые входят в пейзаж, сделаны специально для красоты. Очевидно, художник каким-то образом почувствовал какой-то порядок в данном сюжете. Пока еще неосознанно. Он выявляет какие-то особенные черты, которые условно можно назвать каким-то порядком, который его взволновал.
Ну что ж, вопросы поставлены. Под этим углом зрения мы и продолжим разговор.
Одна из вещей, на которые я обращаю, это, собственно, на звук как таковой, на звучание, да, или как, опять же, нынче словечко модный саунд, да, то есть звук должен быть, он жить должен, это не просто ноты, да, ну, то есть музыка это вообще не ноты, я вот студентам всегда говорю, что это меньше всего ноты, это все-таки звук.
Вы человек, который пишет, в том числе в жанрах, имеющих гигантскую традицию, начиная там со средневековья, скажем, хоровой концерт, акафист. Вы только что произнесли слово «живой звук». И вот вы сидите вот в этих стенах, перед вами компьютер, перед вами синтезатор, и вот вы автор словаря компьютерных музыкальных терминов.
Ну да, я здесь работаю действительно, но я здесь в большей степени зарабатываю на жизнь. А почему для меня это интересно? Я очень много узнал о звуке. Вот когда начинаешь его анализировать, и компьютер позволяет произвести анализ звука по самым разным параметрам, просто немножко на многие вещи стал по-другому смотреть. Я, в частности, занимаюсь реставрацией звука. Собственно, вот на идею самого использования голоса Шаляпина вот это и натолкнуло. И еще в большей степени я убедился, что музыка — это совсем не ноты.
Кажется, что мы любим музыку, потому что это красиво звучит. Но она звучит не только красиво, она звучит и напряженно или ненапряженно. И вот для того, чтобы суметь сопоставить отношения цветов и соотношение звуков, надо хорошо понять их природу и ту основу, на которой они могут быть соединены. Я ведь тоже не искусственно составляю светозвуковой музыкальный строй, а я нахожусь на базе тех открытий, которые сделаны, допустим, в живописи. Отец у меня был художник-архитектор, а мама пианистка. Как-то я занимался параллельно и живописью, и музыкой. Мне было лет 16-17, когда я узнал об идее Скрябина, и как-то, само собой, благодаря тому, вот, что я занимался двумя видами искусств, 16 лет основная часть мне, в общем, была совершенно ясна. Я сумел совместить отношения функциональные звуков и цветов. Это произошло, в общем, почти сразу. Я понял основную часть, понял принцип, понял, что не надо переводить звук в цвет. А вот благодаря содействию моей жены, Веры Оболенской, мне удалось построить теорию и математически ее обосновать.
Свобода поверх барьеров. Вы слушаете передачу Александра Харьковского «Музыка. Звук и число. Гармония и пропорция. Цвет и звучание». В передаче участвуют изобретатель и художник Валентин Афанасьев и композитор Анатолий Королев. Thank you.
вообще началось все на самом деле еще до персональных компьютеров. Был такой очень старый один проект, в котором принимал участие Александр Титов, он сейчас дирижер Кировского театра, Мариинского, прошу прощения, да. А когда-то он очень много концертов играл там современной музыки, всяких молодых композиторов. И один из его проектов был такой, значит, у Джезуальдо есть мотеты, в которых потеряны два голоса. И он, значит, решил, что вот он предложит группе композиторов дописать эти два голоса. Ну, Стравинский вообще-то это уже делал, но только Стравинский там писал собственную музыку. Я принял в этом участие и сделал два мотета, но я старался именно реставрировать текст, то есть попытаться прочитать утраченный текст Джезуальдо. И когда я этим занимался, я понял, что вот здесь как раз компьютер может сильно помочь. Тогда у нас машины были еще с перфокартами вообще, и на это требовалось безумное количество времени, и, соответственно, какие-то деньги нужны были. А я не программист, я знаю, как это сделать, но не могу. А потом, когда вот появилась студия в Союзе композиторов, я сюда начал, так сказать, ходить, потихонечку осваивать, так что мне было все это интересно с самого начала. Технологии компьютерные – это вообще очень интересная вещь. С одной стороны, конечно, когда компьютер пошел в массы, то, что называется, это дало возможность работать просто и музыкантам элементарно, и это очень здорово. А с другой стороны, естественно, программы подталкивают каким-то решением, в том числе и чисто музыкальным, потому что есть вещи более удобные, менее удобные, есть почти невозможные. По большому счету, это как бы плюсы и минусы глобализации, если угодно. Вообще, довольно любопытный момент, вот как влияет технология компьютерная на мышление. Причем людей, как это ни парадоксально, даже не работающих с компьютером, потому что все на все оказывает влияние в мире. Скажем, первые пьесы так называемых минималистов, они были сделаны еще до появления персональных компьютеров. Но совершенно неожиданно выяснилось, что это как раз та техника, которая, ну, чрезвычайно удобна при работе с компьютером. И вот таких совпадений очень много. Вообще, на самом деле, если есть время и возможности, то, в общем, можно сделать почти все, что угодно. Но времени не бывает бесконечное количество. Поэтому, да, конечно, программа начинает немножечко иногда вести. Ну, что же делать? В конце концов, если мы используем скрипку, то скрипичные приемы игры тоже, в общем, ведут в определенном смысле.
Этот инструмент изменит не только новую часть музыки, световую, но и ту, которая традиционно, да, звуковую.
Я думаю, да, произойдет взаимное влияние. Представьте себе, допустим, какой-то звуковой фильм. Это не значит, что к немому кино прибавили звук, изменили все. Известно, что если перерезать зрительный нерв, то он прорастает в слуховую область. То есть на уровне физиологии даже там существует какая-то связь. И, конечно, когда мы научимся адекватно пользоваться в музыкальном искусстве звуком и цветами, то произойдет, безусловно, взаимное влияние одного на другое. Самым совершенным инструментом вот считается человеческий голос. Но, тем не менее, Шаляпин всегда слушал, как играют виолончелисты. Он пытался научиться петь подобно тому, как звучит виолончель.
То, что звучит. Все равно что-то главное остается неопределяемым и неформализуемым. Я называю это для простоты традицией. Шаляпин Вейв. Все это обработано. Иногда обработка такая, что голос становится практически неузнаваем. В частности, с помощью фильтров очень хорошо отрезаются все нижние составляющие звука и остаются форманты певческие, так называемые, высокие, которые звучат совершенно неожиданно. Ну, конечно, это уже на голос, в общем, совершенно не похоже, но, тем не менее, это тоже это вот верхние обертоны, с которыми уже можно работать самостоятельно. Комбинировать там какие-то ритмические структуры у них сделаны. А с другой стороны, там в последнем разделе, что звучит такой хор, как бы из нескольких Шаляпинов, который очень благообразно аккомпанирует солирующему Шаляпину.
прожектора подключены к музыкальным синтезаторам. И каждая клавиша выполняет роль включателя или выключателя источника света. Если мы хотим проявить тот алгоритм, который содержится в музыке, ведь музыка звуков – это только одно из проявлений тех состояний души, которые испытывает человек. Когда звучат, допустим, времена, годы Вивальди, звучит какая-то гармония на смену, ей приходит другая гармония, и вот степени отношений, напряженности этих гармоний, смена состояний этих гармоний в звуках должна соответствовать смене состояний гармонии цветов. Окунуться в атмосферу – это надо почувствовать. Представьте себе, вы погружены в атмосферу синих, холодных тонов, и на смену их, если вдруг происходит модуляция в другую, в далекую тональность, скажем, красно-оранжевых. Но при всей видимой свободе в творчестве всегда предполагается, что инструмент тщательно настроен по законам, которые математически выверены. Сейчас идет строительство светозвуковой системы. Когда мы ее построим, дальше уже, конечно, у композитора и художника не будет необходимости об этом думать. Но это, опять-таки, следующий этап.
Мне кажется, разность векторов в подходе к музыке и ее этой разности вечный характер – достаточно ясны. А вот с техникой есть один также вечный вопрос, который я не мог не задать своим собеседникам.
Брэдбери, 451 по Фаренгейту, там все живут в таких домах, где стены телевизорные, и с этих стен на человека обрушивается информация, идущая по всем каналам, на все рецепторы, и человек оказывается поглощен как бы этой информацией. Он живет вот в этом иллюзорном мире. Этот мир не выпускает его. У вас нет ощущения, что вы строите вот такую техническую среду, которая человека погружает в себя безальтернативно, что ли?
Ну да, понятие свободы. Свобода с Богом или свобода с дьяволом. Все зависит ведь от возможности, от умения применения отношений, скажем, звука и цвета. Этим как раз заинтересована и медицина. Можно погрузить человека в любое состояние, можно его привести в большую степень заторможенности или, наоборот, его расшевелить. Некоторые медики предполагают, что посредством такого воздействия целенаправленного звука и цвета можно нервную систему человека заставить работать таким образом, что она заставит организм вырабатывать недостающие вещества, которые мы восполняем приемом таблеток. Неизвестно, к чему может привести, допустим, прослушивание спектров различных химических элементов с точки зрения музыкальной гармонии. Ведь можно переводить не только звуки в цвет, но и цвета в звуки.
Музыка, культура, искусство, оно все меняется, всегда менялось. Хорошо это или плохо? Да никак это. Никто ничего отменить не может. Знаете, некоторые вот мои знакомые говорят, что вот эта вот лапка, которая там на экране двигает чего-то в некоторых программах, это что-то рука дьявола, да? Вот абсолютно нет никаких таких вот апокалиптических ощущений, связанных с компьютером.
А из творчества? Уходит что-то. Есть поэты, которые до сих пор говорят, стихи нельзя печатать на машинке. Оригинал должен быть написан от руки. Я уж не берусь говорить о каких-нибудь там иероглифических языках, где стихотворение – это танец кисточки. Помните знаменитое мандельштамовское «Вся густопсовая сволочь пишет, один я работаю с голоса». Что-то же это для него значило?
Да, нет, так для каждого конкретного человека может значить это все что угодно. И я начал с того, что все люди разные, все творческие люди, да. Ну, одному не нравится вот эта лапка дьявола, да. Ну, вот не может он ее видеть. Ну и все. Происходит совершенно неизбежный процесс все больше и больше включения различных технических средств во все, без исключения там области музыкальной. Я так думаю, что со всеми искусствами, наверное, примерно то же самое. Я даже более того думаю, что, возможно, нотная запись будет сильно меняться в связи с тем, что это все можно по-другому записывать. Во всяком случае, какие-то изменения произойдут даже в этой консервативной области. Возможно, это чуть-чуть позже, когда вырастут люди, которые с детства общаются с другой формой носителя, если угодно.
Композитор композитор Анатолий Королев и изобретатель и художник Валентин Афанасьев в передаче Александра Харьковского «Музыка. Звук и число. Гармония и пропорция. Цвет и звучание». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредса. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».